Десятое. Вернемся в 1933 год. Обратившись к полицейскому на центральном вокзале, я назвал адрес Грегори и спросил, как пройти. Оказалось, дом Грегори всего в 8 кварталах, и заблудиться невозможно. Эта часть города проста, — сказал полицейский, — как шахматная доска. Великая депрессия продолжалась, вокзалы и улицы кишели бездомными, так же, как и сейчас. Газеты рассказывали об уволенных рабочих, идущих с молотка фермах, о банкротившихся банкирах, так же, как и сейчас. Изменилось, по-моему, только то, что сейчас, благодаря телевидению, Великую депрессию можно скрыть. Можно скрыть даже Третью мировую войну. И вот после небольшой прогулки я оказался перед величественной дубовой дверью. Дверью, которую мой новый хозяин изобразил на обложке журнала «Либерти», оформляя рождественский номер. Массивные железные петли покрыты ржавчиной. Никто не мог лучше Дэна Грегори имитировать ржавчину и дубовые доски в ржавых пятнах. Дверной молоток в виде головы горгоны, а перевитые змеи — ее волосы и ожерелье. Предполагается, что взглянувший прямо в глаза горгоне обратится в камень. Сегодня я рассказал про это подросткам, резвящимся у моего бассейна. Они слыхом не слыхали о горгоне, как, впрочем, и обо всем остальном, чего не показывали по телевидению на последней неделе. На обложке «Либерти» и в действительности тоже морщины на злобном лице горгоны и складки между перевитыми змеями были тронуты ярью. Никто не мог имитировать ярь лучше Дэна Грегори. На картине был еще украшавший дверь рождественский венок из астролиста, но к тому времени, когда я приехал, его сняли. Листики нарисованного венка кое-где были покрыты пятнами и тронуты коричневым по краям. Никто не мог изобразить больное растение лучше Дэна Грегори. Я приподнял и опустил тяжелое ожерелье горгоны. Тяжело бухнуло в вестибюле с люстрой и винтовой лестницей, тоже хорошо мне знакомыми. Я все это видел на иллюстрации к рассказу о девице из баснословно богатой семьи, которая влюбилась в работавшего у них шофера. Кажется, в журнале «Кольер». Лицо человека, отозвавшегося на этот бух, я тоже хорошо знал. Он служил моделью для многих иллюстраций Грегори, включая и эту, к рассказу о богатой девице и ее шофере. Я не знал, правда, как его зовут. Он и был тот самый шофер, который в рассказе спасает фирму отца девицы. Хотя все семейство, разумеется, кроме девицы, пренебрегало им. Ведь он простой шофер. Рассказ, между прочим, экранизировали. Фильм назывался «Вы уволены». Это был второй звуковой фильм в истории кино. А первым звуковым фильмом был «Джазовый певец», где в главной роли снялся Эл Джолсон, друживший с Дэном Грегори, пока они не рассорились из-за Муссолини в тот вечер, когда я появился в доме. Лицо человека, открывшего мне дверь, очень подходило для героя в американском стиле, и оказалось, что он был авиатором в Первую мировую войну. Он, а не Мерили Кэмп, на самом деле был ассистентом Грегори и остался его единственным другом вплоть до печальной развязки. Его тоже расстреляют в Египте в итальянской форме, которую он носил на своей уже не Первой, а Второй мировой войне. Вот что говорит одноглазый старик-армянин прорицатель судьбы, вглядываясь в свой магический кристалл. «Чем могу быть полезен?» — спросил открывший. В глазах у него не было ни проблеска узнавания, хотя он знал, кто я и что я с минуты на минуту появлюсь. Они с Грегори решили оказать мне ледяной прием. О чем они друг с другом говорили до моего появления, могу только догадываться, но, видно, столковались, что надо совместно действовать против этого паразита, которого Мэри Ли втаскивает в дом. Наверняка они убедили себя и в том, что Мэри Ли сама виновата в своем сальто с лестницы, и Грегори она обвиняет зря. Так я и думал, пока она не рассказала мне после войны всю правду. Так вот, желая показать, что мне надо именно сюда, я спросил, можно ли видеть Мэри Ли. «Она в больнице», — ответил открывший, продолжая загораживать вход. «О, как жаль!» — я назвал свое имя. «Я так и думал», — говорит он. Но пригласить меня войти даже не собирается. Тут Грегори, спустившийся до середины винтовой лестницы, спросил, кто пришел, и Фред Джонс, так звали авиатора, произнес с такой интонацией, будто ученик все равно, что паразит. «Это ваш ученик». «Мой кто?» — переспросил Грегори. «Ученик». И тут Грегори выдал ответ на вопрос, над которым и я ломал голову. «Зачем художнику ученик в наши дни, когда краски, кисти и все остальное уже не изготавливаются тут же в мастерской? Ученик мне нужен примерно так же, как оруженосец или трубадур». В произношении его не слышалось ни русского, ни армянского акцента, ни даже американского. Говорил он, как британский аристократ. А захоти он, мог бы, стоя там на лестнице и глядя на Фреда Джонса, на меня он и не взглянул, заговорить, как гангстер из фильма, или ковбой, или иммигрант-ирландец, швед, итальянец. Не знаю, кто еще. Никто не мог скопировать произношение персонажей из спектакля, фильма или радиопьесы лучше, чем Дэн Грегори. И все это было только началом тщательно продуманных издевательств над беспомощным парнишкой. День клонился к вечеру. Грегори, так и не поздоровавшись, вернулся наверх, а Фред Джонс повел меня в цокольный этаж, в столовую для слуг рядом с кухней, где мне подали холодный ужин из остатков. Столовая была, на самом-то деле, очень приятная комната, обставленная раннеамериканской антикварной мебелью, которую Грегори часто использовал в своих иллюстрациях. Помню, там стоял длинный стол и угловой буфет, забитый оловянной посудой. Был там еще грубоватый камин, над которым на крюках, вмурованных в дымоход, висело старинное ружье. Я знал его по картине «День благодарения» в Плимутской колонии. Меня посадили в конце стола, швырнули вилку с ножом, даже не положили салфетки. До сих пор помню отсутствие салфетки. А на другом конце стола были элегантно сервированы 5 приборов. Льняные салфетки, хрусталь, тонкий фарфор, тщательно разложенное столовое серебро, а посредине канделябр. Слуги собирались на небольшой званый обед, куда ученика не пригласили, чтобы не вздумал считать себя одним из них. Никто из слуг со мной не заговорил, как будто я уличный бродяга. Более того, пока я ел, Фред Джонс стоял надо мной, как тюремный надзиратель. Я ел, и было мне тоскливо, как никогда. И тут появился китаец из прачечной, Сэм Ву, с чистыми рубашками Грегори. Вот, в мозгу вспыхнуло, я его знаю, и он меня должен знать. Только через несколько дней я понял, почему мне показался знакомым Сэм Ву, хотя он, разумеется, понятия обо мне не имел. Подобострастно улыбающегося, учтивого владельца прачечной, Грегори облачал в шелковый халат с шапочкой вроде ермолки и писал с него одного из самых зловещих детективных персонажей, воплощение желтой опасности, матерого преступника Фу Манчу. Потом Сэм Ву работал поваром у Дэна Грегори, а в конце концов снова вернулся в прачечную. И вот именно этому китайцу посылал я картины, которые приобретал во время войны во Франции. Необычные, трогательные отношения возникли у нас во время войны. По чистой случайности я встретил его в Нью-Йорке перед отправкой за океан, и он попросил мой адрес. Сказал, по радио передавали, что солдатам одиноко вдали от родины, и сограждане должны им почаще писать. А я единственный солдат, которого он хорошо знал, и он хотел бы мне писать. Прибытие почты в нашем взводе по этой причине сопровождалось шутками. «Что новенького в Чайна-тауне?» — спрашивали у меня. Или «Ничего нет на этой неделе от Сэма Ву. Уж не подсыпал ли кто яду в его сычуанскую капусту?» и тому подобное. После войны я взял у него свои картины и больше о нем не слышал. Может, не так уж я ему и нравился. Просто он считал нужным во время войны проявлять активность. Вернемся к 1933 году. После такого непристойного ужина я бы не удивился, если б меня припроводили в каморку без окон за печью и сказали, что это моя спальня. Но меня тремя пролетами вверх по лестнице провели в роскошное помещение, подобно которому никто из крабикянов в жизни не занимал, и приказали ждать здесь, пока Грегори освободится и поговорит со мной, часов эдак через шесть, ближе к полуночи, — прикинул Фред Джонс. В этот вечер Грегори давал обед в парадной столовой, ниже этажом, как раз подо мной. Среди гостей были Эл Джолсон, комик У.С. Филдс, а также автор бесчисленных рассказов, которые иллюстрировал Дэн Грегори, Бут Таркингтон. Ни с кем из них мне не судьба была познакомиться, потому что больше они никогда не появятся в доме, ожесточенно поспорив в тот вечер с Грегори о Бенито Муссолини. О комнате, в которую привел меня Джонс, это была еще одна искусная имитация Дэна Грегори. Копия спальни жены Наполеона, императрицы Жозефины, но с подлинной французской антикварной мебелью. Грегори и Мерили спали в другой комнате, а это была для гостей. На 6 часов заключить меня здесь было утонченным садизмом самой высшей пробы. Судите сами. Джонс мимоходом совершенно невозмутимо заметил, что на время ученичества комната будет моей спальней, словно спать здесь совершенно естественно для кого угодно, кроме человека такого низкого происхождения, как я. А я-то и дотронуться ни до чего не смел. А чтобы мне и не вздумалось, Джонс специально предупредил Пожалуйста, веди себя спокойно и ничего не трогай. Похоже, они делают все, чтобы избавиться от меня. Сейчас у теннисного корта я устроил Селесте и ее друзьям контрольный экспресс-опрос. Кто вам известен из следующих исторических персонажей? Уэс Филдс, императрица Жозефина, Бут Таркингтон и Эл Джолсон. Они знали только Уэс Филдса. Старые фильмы с его участием показывают по ТВ. Я уже сказал, что так никогда и не познакомился с Филдсом. Но в тот вечер на цыпочках выбрался из своей золотой клетки на лестничную площадку посмотреть, как съезжаются знаменитые гости. И узнал резкий, скрипучий, как пила, ни с чем не спутаешь, голос Филдса, когда он, знакомя Грегори со своей дамой, сказал: «Радость моя, это Дэн Грегори, дитя любви сестры Леонардо да Винчи и недомерка индейца из племени Арапахо». Вчера за ужином я посетовал Шлезингеру и миссис Берман на то, что современное молодое поколение ничего не хочет знать. Норовит прожить с минимумом информации. Они даже о Вьетнамской войне понятия не имеют. Об императрице Жозефине и о том, кто такая Горгона. Миссис Берман защищала молодежь. «Прошло уже время интересоваться Вьетнамской войной», — считала она, «а влияние тщеславия и власть секса можно изучать на примерах поинтереснее, чем история женщины, жившей в другой стране 175 лет назад». «Ну, а о Горгоне только и надо знать», — заявила она, — «что ее не существует». Шлезингер, который все еще уверен, что миссис Берман почти невежда, покровительственно пустился в назидание. Философ Джордж Сантаяна говорил: «Те, кто не способен помнить прошлое, обречены его повторять». «Да ну», — сказала миссис Берман. «Что ж, тогда я сообщу кое-что новенькое мистеру Сантаяна. Мы обречены повторять прошлое в любом случае. Такова жизнь. Кто не понял этого к 10 годам, непроходимый тупица». «Сантаяна был знаменитым философом в Гарварде», — запротестовал Шлезингер, сам гарвардец. А миссис Берман возразила: «Мало у кого из подростков есть деньги учиться в Гарварде, чтобы им забивали там голову ерундой». На днях в «Нью-Йорк Таймс» я случайно увидел фотографию секретера эпохи Французской империи, который за 750 000 долларов был продан с аукциона кувейцу. И почти не сомневаюсь, что секретер стоял тогда, в 1933 году, в гостевой Дэна Грегори. Только две вещи в гостевой не соответствовали стилю эпохи империи. Две картины Дэна Грегори. Одна, висевшая над камином, изображала тот момент в «Робинзоне Крузо», когда потерпевший крушение герой увидел на берегу человеческие следы и понял, что он не единственный обитатель острова. А картина над секретером запечатлела сцену, когда вооруженные дубинами Робин Гуд и маленький Джон, незнакомцы, ставшие потом лучшими друзьями, встретились посредине бревна, перекинутого через поток, и ни один не желает уступить другому. Подвыпивший Робин Гуд, понятное дело, взбешен.